Представьте себе попытку построить дом прямо во время урагана пятой категории. Ну, когда ветер срывает крыши, а земля буквально уходит из-под ног.
И потоки воды размывают фундамент, да.
Точно. А человек стоит посреди всего этого хаоса с таким, знаете, толстым каталогом обоев и на полном серьезе размышляет, какой оттенок синего лучше подойдет для будущей гостиной.
Звучит как абсолютно абсурд, на самом деле.
Вот именно. В моменты, когда все вокруг рушится, ну, эстетика и какие-то мелкие заботы должны уступать место вопросам выживания. Нам нужен прочный фундамент, за который можно просто ухватиться.
Но парадокс нашей человеческой психики заключается в том, что в повседневной жизни мы регулярно ведем себя именно как вот этот парень с каталогом обоев.
Угу.
Когда глобальная экономика штормит, политические системы трясет, а новостные ленты превращаются в сплошной поток тревожных уведомлений, люди склонны прятаться в такой микроменеджмент своей жизни.
Да, пытаемся контролировать мелочи.
Именно. Мы упускаем из виду полное отсутствие какой-либо структурной стабильности.
Итак, давайте разберем это. Сегодня наше глубокое погружение посвящено идеям, которые как раз предлагают ту самую структурную стабильность. Мы будем исследовать материалы лекции доктора Дэвида Адисильвы 2024 года.
Ага.
Она глубоко анализирует послание к евреям, конкретно, если быть точной, 14-ю сессию его курса. И наша миссия сегодня состоит не в том, чтобы просто пересказать какую-то сухую академическую теологию.
Слава богу, нет.
Да. Мы собираемся извлечь из этого древнего текста совершенно практическое применимое руководство, как выживать в эпоху тотального хаоса и информационной перегрузки.
Что здесь действительно захватывает, так это исторический контекст. Потому что параллели с современностью тут, ну, они просто поразительны.
Расскажите подробнее.
Первоначальные слушатели этого послания, люди первого века, они ведь не сидели в тихих монастырях. Это были люди, чье имущество периодически конфисковывали. Их подвергали жесткому социальному остракизму.
То есть они страдали от реального, эмоционального и физического выгорания?
Абсолютно. На них оказывалось колоссальное давление со стороны общества, они теряли фокус и просто отчаянно пытались найти хоть какую-то опору. В мире, который мог перевернуться с ног на голову в любую секунду.
И вот эти переживания делают текст невероятно актуальным для всех нас сегодня. Любой человек, который следит за колебаниями рынков, растущими геополитическими конфликтами или просто проходит через личные потрясения, ну, нам всем нужен компас.
Компас, который не сбивается из-за магнитных бурь.
Именно. И доктор Десильва начинает с очень жесткого бескомпромиссного принципа. Нам необходимо честно проанализировать, на чем вообще строится наша жизнь. В материалах подчеркивается, что Бог дал свое самое полное откровение через Иисуса, и это послание должно служить главным фильтром для всего остального шума.
Этот фильтр жизненно необходим, потому что автор послания проводит жесткую границу между временным и вечным. В тексте используется термин «потрясение».
Потрясение.
Да. То есть все видимые вокруг нас социальные статусы, банковские счета, карьерные лестницы – все это принадлежит к временной сфере, которая по своей природе просто обречена на то, чтобы быть потрясенной.
Угу. То есть нестабильной.
А вечная сфера – это непоколебимое царство. Лекция прекрасно иллюстрирует этот контраст цитатой английского поэта 17 века Джона Дона.
О, я помню эту цитату из материалов.
Да, он писал буквально следующее. «Каждая минута этой жизни зависит от миллионов лет в следующей».
Ничего себе! Эта мысль заставляет пересмотреть вообще всю математику того, как мы тратим наше время. Но если опираться на источник, главная опасность для современных людей кроется не в каком-то открытом драматичном отказе от своих убеждений.
Да, люди редко просыпаются утром с мыслью, мол, «сегодня я полностью разрушу свою систему ценностей».
Точно. Скорее происходит постепенный, такой почти незаметный дрейф. Это очень похоже на навигацию в открытом море. Если капитан корабля ошибется в расчетах курса всего на 1 градус, ну, в первый день разница будет совершенно невидимой.
Команда будет думать, что они плывут точно к цели.
Ага. Но через несколько недель этого крошечного отклонения корабль просто окажется на другом континенте. Доктор Десильва приводит пример Исава из библейской истории, который, как мы помним, продал свое право первородства за миску похлебки.
История Исава – это вообще блестящий пример того, как физический голод, сиюминутный дискомфорт заставляет человека обесценить нечто вечное.
Угу.
Исав ведь не сидел и не философствовал о первородстве. Он просто очень хотел есть прямо сейчас.
Да, базовые потребности.
Вот. А в современных реалиях этот одноградусный дрейф выглядит как отказ от глубинных принципов ради, ну, повышения на работе или ради сохранения определенного статуса.
Или ради поддержания качества жизни, которое нам агрессивно диктуется социальными сетями. Мы обмениваем долгосрочное наследие на кратковременный выброс дофамина и социальное одобрение.
Именно так.
Но здесь я хочу немного притормозить и рассмотреть это со стороны суровой реальности.
Давайте.
Разве не естественно беспокоиться об оплате ипотеки, о медицинской страховке, о том, чтобы у детей было нормальное образование? Когда мы говорим о том, что все видимое временно, это может звучать как призыв к такому, знаете, полному фатализму.
Как будто нужно все бросить.
Да. Как будто нам предлагают бросить работу, уйти в лес и целыми днями медитировать на вечность, вообще игнорируя реальную жизнь. Как этот текст предлагает балансировать между вот этой временной реальностью и вечным приоритетом?
Ну, это одно из самых частых искажений духовных текстов на самом деле. Идея совершенно не в том, чтобы игнорировать повседневные обязанности или как-то презирать материальный мир. Суть в том, какую роль эти вещи играют в иерархии принятия решений.
То есть дело в приоритетах?
Да. Вера в контексте этого послания – это не просто галочка напротив списка интеллектуальных догм. Это призма. Как в известной притче из Нагорной проповеди о строительстве дома на камне или на песке.
Ага, помню.
В обоих случаях человек совершает одни и те же действия. Он строит дом, возводит стены, кладет крышу. Ну, то есть, в нашей аналогии, он работает, воспитывает детей, участвует в жизни общества.
То есть, внешне картинка одинаковая?
Абсолютно. Разница заключается исключительно в фундаменте. Оценивает ли человек свои поступки только по шкале сиюминутной выгоды, или он сверяет их с невидимой, вечной реальностью?
И вот если человек все-таки принимает решение сверяться с этой невидимой реальностью, возникает проблема устойчивости. Мы возвращаемся к нашему урагану изначала. Физический мир вокруг продолжает штормить. Чтобы удерживать фокус на вечном, когда экономика просто трещит по швам, нужна какая-то невероятная точка фиксации.
И источник называет эту точку фиксации якорем для души. В тексте Иисус описывается именно так, сопровождаясь важной фразой «вчера, сегодня и вовеки тот же».
Очень сильный образ.
Да. И чтобы понять всю глубину этой метафоры, доктор Ди Сильва погружает нас в античный контекст. Он цитирует римского оратора Диона Хрисостома. Он жил на рубеже первого и второго веков.
Ага.
Хрисостом был философом и политиком, и он оставил очень горькие записи о том, что в людях нет абсолютно никакого постоянства.
Дион Хрисостом ведь был изгнан из Лима, если я правильно помню. Он на собственном опыте познал, что такое потерять милость сильных мира сего.
Совершенно верно. Вся социальная структура того греко-римского мира держалась на системе патронажа. Это такие сложные сети взаимных услуг, благосклонностей, политических союзов.
То есть сплошные связи.
Да, и Хрисостом жаловался, что никто не знает, останется ли твой влиятельный покровитель или союзник таким же человеком до завтрашнего дня. Люди нарушают клятвы, меняют свои взгляды под давлением обстоятельств, легко предают друзей ради собственной выгоды.
Звучит пугающе современно, если честно.
Вот именно. И на фоне этой исторической паранойи и социальной хрупкости заявление о том, что есть кто-то, кто вчера, сегодня и вовеки тот же, но это звучит не просто как какая-то теологическая формула. Это предложение абсолютной психологической безопасности.
В лекции приводится очень точная цитата из книги общих молитв Епископальной Церкви. Там есть прошение о том, чтобы среди быстрых и разнообразных изменений мира наши сердца были зафиксированы там, где находятся истинные радости.
Прекрасные слова.
Да. И этот якорь, согласно тексту, предоставляет не только безопасность, но и прямой доступ. Доктор Де Сильва делает огромный акцент на том, что Иисус разрушил барьер, когда поклонение и молитва были монополизированы, профессионалами служения.
священниками из Кинии.
Точно.
Которые единственные имели право входить в святое место.
И это был радикальный сдвиг. Автор послания утверждает достоинство священнического призвания для каждого отдельного верующего. Больше нет никакой нужды в посредниках для того, чтобы получить помощь или обрести покой. Каждый имеет право приходить к Создателю напрямую.
Эта мысль наталкивает меня на одну аналогию. Представьте, что у человека в кармане лежит пожизненный VIP-пропуск за кулисы напрямую к тому, кто управляет вообще всей Вселенной. Двери открыты.
Так.
Но вместо того, чтобы войти внутрь, человек предпочитает стоять на улице под проливным дождем и просить кого-то из персонала сходить за него и передать пару слов.
Отличная аналогия.
И вот вопрос. Если этот прямой доступ дарован всем, почему люди до сих пор так отчаянно пытаются переложить свою духовную жизнь на плечи священников, гуру или других профессионалов?
Потому что стоять перед абсолютной истиной напрямую – это пугающий опыт.
Да, логично.
Прямая связь требует тотальной честности и уязвимости. Когда человек передоверяет свою духовность кому-то другому, он может оставаться в зоне комфорта, ну, сохраняя такую иллюзию контроля. Он становится просто потребителем религии, а не ее активным участником.
Грубо говоря, он делегирует ответственность.
Да. Однако лекция ясно показывает, что отказ от этого личного доступа – это отказ от силы. Силы, которая позволяет не просто пережидать бури в укрытии, но и осознанно строить жизнь на прочном фундаменте, понимая, что в любой момент тебе доступна вся мощь небесной поддержки.
Но если человек все-таки осознает масштаб этого дара, если он принимает эту абсолютную безопасность и пользуется этим доступом, то возникает следующий уровень вопросов.
Какой же?
Как на это реагировать? Ведь человеческая природа устроена так, что наш базовый инстинкт – это постоянный подсчет того, что причитается лично нам. Мы анализируем мир через призму наших прав, наших потребностей и наших обид.
И именно здесь источник предлагает совершить радикальный поворот, сместить фокус на то, что должно быть воздано Богу. Доктор Ди Сильва указывает, что благодарность выступает настоящим шарниром между теологией и этикой.
Шарниром. Интересное слово.
Да, это механизм, который переводит такую абстрактную любовь к Богу в абсолютно практическую любовь к ближнему.
Знаете, в материалах есть поразительная метафора про дождь, взятая из 6 главы послания к евреям. Там говорится, что дождь дается свыше не для того, чтобы просто порадовать того, кто этот дождь посылает. Он падает на землю для того, чтобы земля принесла плоды для тех, кто от нее зависит. Получается, принять эту благодать и ничего не изменить в своей жизни – это как получить плодородную землю, обильный дождь и просто оставить поле зарастать сорняком, даже не пытаясь никого накормить.
Очень точный образ. И для раскрытия этой идеи доктор Ди Сильва привлекает мысли Дитриха Бонхёфера. Для тех, кто, может быть, не знаком с историей, Бонхёфер был немецким теологом, который открыто противостоял нацистскому режиму в Германии.
И в итоге был казнен, да?
К сожалению, да. То есть он не понаслышке знал, что такое реальная цена убеждений. И Бонхёфер ввел понятие, которое очень перекликается с автором послания к евреям, аллергию на дешевую благодать.
Дешевая благодать звучит как оксюморон.
Именно. Дешевая благодать, по его словам, это прощение без покаяния, это утешение без изменения жизни, это благодать без креста. Истинная благодать, по их мнению, всегда требует глубокой трансформации и отклика.
Подождите, вот здесь мы вступаем на очень тонкий лед, и я просто обязана бросить вызов этой концепции.
Давайте слушаем.
Вы говорите, что должно быть воздано Богу. Говорите о необходимости приносить плоды. Но не звучит ли это так, словно мы обязаны как бы заработать эту благодать своими делами? Вся идея благодати, как нас учат, заключается в том, что это свободный, абсолютно незаслуженный дар.
Угу.
Если же мне нужно расплачиваться за него плодами и делами, то это больше похоже на кредит с высокой процентной ставкой, а не на подарок. Не разрушает ли это само понятие свободного спасения?
Это потрясающий вопрос, и вы только что озвучили напряжение, которое буквально раскалывало церкви и провоцировало ожесточенные теологические войны на протяжении многих столетий.
Да, спасение по вере против дел.
Точно. Как примирить спасение по вере с необходимостью действий? Лектор решает этот конфликт, распаковывая два термина, которые часто сбивают людей с толку. Это оправдание и освящение.
Давайте остановимся на этом. Оправдание и освещение – это такой тяжелый профессиональный жаргон. Как бы вы объяснили это простым языком?
Ну, представьте, что человек совершил серьезное преступление, и судья не просто снимает с него все обвинения, но и официально усыновляет его, делая полноправным членом своей семьи.
Ого.
Да. Вот это оправдание, то есть изменение юридического статуса. Это чистый, незаслуженный дар, за который нельзя заплатить.
Так, а освещение?
А вот после того, как этот человек переезжает в дом судьи, его привычки, его характер, его образ мышления начинают меняться под влиянием этой новой среды и вот этой безусловной любви. Это освещение – процесс внутреннего преображения.
То есть дела и плоды – это не валюта, которой мы оплачиваем долг?
Точно. Свободная благодать не означает свободу оставаться равнодушным. В лекции приводится ссылка на второе послание к Коринфянам: «Те, кто живут, больше не должны жить для себя». Это не коммерческая сделка. Доктор де Сильва использует очень поэтичное выражение. Это прекрасный хоровод благодатей.
Хоровод благодатей? Красиво звучит.
Да. Благодарность за спасение трансформирует человека изнутри. Она естественным образом меняет его оптику. И вместо невротичного поиска самореализации, человек начинает искренне служить Богу и окружающим. Плоды появляются не из страха наказания и не ради заработка каких-то очков перед Богом.
А как неизбежный результат этой трансформации.
Совершенно верно.
И вот это упоминание окружающих раскрывает следующую важнейшую идею источника. Трансформирующая благодарность по своей природе просто не может быть герметичной. Если она настоящая, она неизбежно ищет объект применения и изливается на других людей. Мы подходим к пониманию того, что духовная жизнь – это вообще не соло-проект.
Да, религия и вера здесь предстают не как сугубо частное дело, закрытое за дверями спальни. Духовная борьба, сомнения, падение каждого отдельного человека – это дело всей общины.
Интересно.
Лектор обращается к историческому опыту и приводит в пример классовые собрания Джона Уэсли. Это был просто феноменальный эксперимент по созданию малых групп в 18 веке.
Что они там делали? Просто читали проповеди?
Нет, в том-то и суть. Люди собирались не просто для того, чтобы послушать лекцию. Они еженедельно смотрели друг другу в глаза и задавали неудобные вопросы о своих духовных победах и поражениях. Это обеспечивало колоссальный уровень взаимной подотчетности и поддержки.
Сегодня мы видим отголоски этого в практике гостеприимства, когда люди открывают свои дома для совместного роста, для таких малых групп. Но, насколько я поняла из материалов, лекция не останавливается только на уютных домашних группах. У этой концепции сообщества есть жесткое глобальное измерение.
Верно. Доктор де Силва говорит о необходимости помнить о христианах, которые живут в странах со строгими ограничениями и подвергаются реальным преследованиям.
И там приводится очень живой пронзительный пример. Коллега лектора из Эшлинской теологической семинарии.
Да-да.
Она на протяжении многих лет поддерживала регулярную связь по электронной почте с миссионером в Нигерии. И это не был просто какой-то обмен вежливыми любезностями.
Абсолютно нет. Этот миссионер работал с новообращенными в регионе, где смена религии могла означать буквальную физическую расправу. Коллега из семинарии координировала помощь, собирала информацию о нуждах и организовывала молитвенный щит для людей, находящихся в смертельной опасности.
Это потрясающе. Этот пример показывает, что глобальная церковь – это как такая единая нервная система. Если боль испытывают на одном континенте, реакция должна мгновенно следовать на другом.
И эта история обнажает один фундаментальный психологический принцип, отмеченный в тексте. Люди, способные идти на риск, ровно в той степени, в которой они чувствуют поддержку своих ресурсов и своего сообщества. Наличие крепкого тыла определяет горизонт смелости человека.
В лекции доктор де Сильва использует метафору «забега». И я думаю, это можно сравнить с марафоном.
Как именно?
Ну, мы бежим эту дистанцию не для того, чтобы установить личный рекорд на своей отдельной, знаете, аккуратно размеченной полосе, стараясь обогнать соседей. Мы бежим, буквально взявшись за руки. И наша задача – поднять тех, кто споткнулся. Главная цель марафона – чтобы финишную черту пересекла вообще вся команда.
Прекрасное развитие аналогии. И эта метафора радикально противоречит духу нашего времени. Вся современная индивидуалистическая культура внушает нам, что любые глубокие убеждения – это, ну, такое интимное дело, в которое никто не имеет права вмешиваться.
Да, религия как глубоко личное хобби.
Нам продают идею абсолютной автономии. Но лекция честно предупреждает. Без поддержки общины суд общественного мнения способен сломить даже самого стойкого человека.
Это правда.
Общество имеет свойство маргинализировать тех, чьи приоритеты не вписываются в общепринятый консумеризм, навешивая на них ярлыки, девиантов, странных людей. Оказавшись один на один с таким давлением, человек становится невероятно уязвимым. Лишь плотно сплетенное сообщество способно создать ту среду, где можно быть честным в своих слабостях и продолжать идти вперед, несмотря на все культурное сопротивление.
Мы проанализировали весьма плотный материал сегодня. И если кристаллизовать наш глубокий разбор лекции доктора Ди Сильвы, мы получаем 4 несущие опоры. Во-первых, критическая важность вечных приоритетов – это умение настраивать свой внутренний фильтр в мире, который просто одержим всем временным.
Угу.
Во-вторых, признание Иисуса как неизменного надежного якоря, который позволяет нам не бояться перемен. В-третьих, понимание трансформирующей силы благодарности. Она не является платой за спасение, но служит естественным двигателем для служения другим.
И, в-четвертых, осознание того, что этот путь невозможно и не нужно проходить в одиночку. Нам жизненно необходимо сообщество. Важно понимать, что хотя эти концепции были сформулированы тысячелетиями назад, они представляют собой проверенный временем компас.
Угу.
Это не просто теоретические размышления, а прикладной инструмент для навигации сквозь современные кризисы, экономическую волатильность и личные штормы.
В самом начале мы говорили о человеке, который пытается устоять в эпицентре урагана, и о том, как важно не отвлекаться на декор, когда рушится фундамент. Мы нашли этот якорь и эту твердую почву в сегодняшнем разборе. Но, оглядываясь на весь материал, меня не отпускает одна конкретная мысль из источника.
Какая же?
Мы обсуждали, что люди могут рисковать лишь настолько, насколько сильна поддержка их общины. И это оставляет нас с вопросом, который заставляет посмотреть на свою жизнь под совершенно иным углом. Если осознание того, что за твоей спиной стоит надежное сообщество, дает людям смелость идти на колоссальные риски ради своих убеждений, то какие радикальные изменения, какие смелые, меняющие мир шаги прямо сейчас пылятся на полках нашей собственной жизни, просто потому, что мы упрямо пытаемся бежать этот марафон в своей личной, безопасной и абсолютно изолированной полосе?